Глава вторая. Шея чесалась оглянуться и загадать в наставнике кого подобрее. Но в это время Мстевой тяжело посмотрел на меня и спросил.
«А ты, девка глупая, здесь что потеряла?»
Как будто крепким снежком пустили в лицо. Вот и рухнула. И оказалась вообще. От одного берега я сама оттолкнулась, от другого жестоко отталкивали. В ноги бросится. Кашу хоть оставьте варить. Я угрюмо ответила. «Я тебя первой не лаяла, и ты меня не бесчести».
«Хорошо сказано», — вполголоса похвалил Славомир.
Громко при вожде хвалить не посмел. Мстевой как-то устало посмотрел на него, потом на меня и приговорил, кивнув в сторону исп.
«Переночуешь и ступай, откуда пришла».
Наверное, я шатнулась. Ярун подпер сильным плечом. «Она из рода извергнулась, а я с ней оберегами поменялся. Погонишь прочь, гони и меня».
Вождь ответил без всякого выражения. «И погоню».
Вот сейчас обратится спиной и уйдет. И что же тогда? Но отчаяние сгорело в бешеной ярости, вроде той, что когда-то впервые меня разбудила. Я с плеча швырнула шапку на снег и выпрямилась, стряхивая кузов. «Погоди, воевода!» — сказала я громко. И переговаривавшиеся к Мете почему-то снова умолкли. «Яруну ты летось велел силу пытать! Невелика твоя правда, если мне в этом откажешь!» Мне потом говорили, глаза у меня были дикие, и голос звенел. Может быть. Сама я видела только, что красное яблочко все-таки покатилось мне в руки. Воины одобрительно зашумели, и вождь вроде поколебался. Не мог же он в самом деле совсем ни с кем не считаться. «Или боишься?» — добавила я на удачу, не зная, чем еще его зацепить.
«Бояться тебя?» — усмехнулся варяг и покосился через плечо на мохнатые от инея бревна. «Ну, пробуй».
Я была почти готова к тому, чтобы он снова указал на Славомира, но он ничего не добавил. И я поняла, он ждал меня сам. Тогда я, не глядя, вытащила топор и стала подкрадываться к нему на лыжах, пригибаясь и понемногу отводя руку назад. Воины молча смотрели на нас, уважая таинство поединка. Я бросила топор шагов с 10. Бросила снизу вверх, почти без замаха, одним движением кисти. Дедушкина наука. Отточенное лезвие вспыхнуло с тонким звоном, пронзая морозный светящийся воздух. Вождь почти не увидел броска, потому что я позаботилась зайти против солнца. Но слишком опытен был этот воин, не по моим зубам. Он успел отшатнуться, поворачиваясь на пятках и вскидывая правую руку. Топор скользнул по его груди, и гулко ударил в мерзлую стену, пригвоздив метнувшийся плащ. Прозрачной пеленой отплыла прочь невесомая снежная пыль. К Мете выдохнули все разом. Или мне так показалось. Наверное, зима была скучной, забава перепадала нечасто.
«Бери девку, Брен!» — первым закричал Славомир. «Не пожалеешь, бери!»
Не отвечая, вождь выдернул топор из бревна, бросил его мне под ноги и растянул безнадежно испорченный плащ, любой с дырой. И вдруг улыбнулся. Умел, оказывается, улыбаться.
«Девка глупая», — сказал он почти весело. «Вам, девкам, что-нибудь разреши».
«Сам виноват!»
— крикнула я, и голос сорвался. Я нагнулась за топором, но левая лыжа поехала, и я неуклюже больно села на гладкий утоптанный снег. И тем было исчерпано мое небогатое мужество. Я горько расплакалась. Я сжала зубами рукавицу вместе с рукой. Не помогло. Умом я понимала, что воеводе стало как будто нечего возражать, что теперь соколиное знамя и впрямь, глядишь, осенит мой тул и пряжку ремня, но унять себя не могла. И, зная, размазывала слезы, беспомощно ожидая, чтобы жестокий мстевой отстегал ранящими словами. Он ничего мне не сказал. «А где она спать будет?» — радовались веселые кмети. «Если в дружинной избе, чур рядом со мной. И в баню с нами. А за кем щит да копье станет носить? Кто ее усыновит?»
«Удочерит бестолковый».
Не дать не взять, прилюдно стаскивали одежду. И сил не было постоять за себя во второй раз. Ярун сопел рядом. Хотел ответить обидчикам и не решался.
«А ну-ка, где эта девонька?»
Послышался вдруг густой голос. На мой затылок легла большая рука.
«Вы-то через одного мне, пасынки, а внучки еще не бывало».
«И уже мне».
«Пойдем, дитятка. Хватит слушать их, болтунов».
Я вскинула голову. Надо мной стоял могучий старик в длинной шубе и шапке. Когда смотришь на человека, особенно незнакомого, всегда первым делом ищешь глаза. Так вот, вместо глаз у него были две глубокие ямы. Кмети, однако, слушали старика с уважением. Даже вождь. Славомир легонько толкнул меня коленом в плечо.
«Земно кланяйся, девка. Хаген плохому не выучит».
Мне некогда было раздумывать об именах, что они все тут носили. Брен, Виолетта, теперь еще Хаген. Я взяла руку деда, прижалась щекой. Ярун отряхнул и нахлобучил на меня шапку. «А жить? Со мной можно?» Вдруг сказала Виолетта, о которой, честно сказать, я почти позабыла, и добавила, кивнув на мстевое. «Брат разрешил». «Брат». У меня опять запрыгали губы. Да поняла ли беспечная, что я кидала топор совсем не ради игры? Отколь же было мне знать, Виолетта посеченный братнин щит под голову клала, кукол прятала в его старом туле и ведала, куда получше меня, легко ли было обидеть его один на один. Тогда я не узрела толком ни крепости, ни деревни. С испуга да от волнения много ли разглядишь. Но поведать надобно ныне, а то будет некогда, да и не всякий поймет потом, про что говорю. За воротами обнаружился широкий утоптанный двор и немалый дом, словно спряженный из многих срубов поменьше, и каждый малый сруб далеко превосходил не то что нашу избу, даже и дядькину. Таких домов ни я одна, никто у нас не видал. Была здесь долгая храмина с рядом светлых окон, разделенных затейливыми резными столбами. Честная гридница. Там они сходились на пир, на беседу и на совет. Седые бояре, отчаянные кмети, иначе рекомые гриднями, юные отроки и сам воевода. Плечом к плечу с гридницей высился теплый сруб под толстой заснеженной крышей, дружинная изба. Здесь они жили, и ворчливые старцы скорбели о временах, когда сквозь такие дома проходила вся молодость племени, а не та малая часть, что решалась совсем подарить себя воинской службе. Былые мужские дома ставились в потаенной крепи лесов. Нета Дун далеко глядел в море и был бесстрашен и знаменит. Поглядишь и задумаешься, крепость выросла при деревне или наоборот. Уже ныне текла сюда семья за семьей, Карел-Погорелец, Славянин, Весен с брюхатой женой и малыми детками, поближе к Варяжскому Соколу, подалее от Разбойного Ворона, от Полосатых Северных Парусов. Еще минует времечко, нынешние безусые парни поведут пригожих девчонок вокруг священных ракет. А там обоймут выселки новым забралом. Вот и встал на крутом берегу новорожденный град, которому сам Нета-Дун станет детинцем. Говорю, ибо мне суждено было это увидеть. Но тогда ничто не вставало из небытия, не блазнилось под радужным солнцем в густом морозном дыму. Велета повела меня к дружинной избе, прямо во влазню. Еруну сказали обмести сапоги и дали войти внутрь. Изнутри дышало добрым теплом. После залитого солнцем двора я с трудом различила широкие лавки, палати над ними, верхние и нижние ложа, как здесь говорили, да вроде оружие, мерцавшее на стенах. Я намерилась войти вслед за побратимом, но Вилета свернула в сторону, ко всходу, о которой я немедленно стукнулась в потьмах головой. Позже я выучилась взбегать по крутым узким ступеням, не глядя под ноги и не спотыкаясь. Наверху были двери в две разные горницы. «Вот здесь», — сказала Вилета и потянула левую дверь. И добавила, похлопав по правой, «А тут братья живут, Якка и Брен». Вошла, разожгла одну от другой две лучины и вставила в железный светец. Дома только у дядьки да у женившихся братьев были особые ложницы. Я для себя ни о чем подобном не помышляла. Сколько помнила, пищали рядом сестренки, сбрасывали одеяло и плакали, не умея укрыться. А то забывались во сне, и кому бежать с ними во двор? Теперь возросли, и я ночевала в клете, от снега до снега. В клете никто не толкался, не норовил привязать косу к полену. Здесь была почти такая же клеть, только стены не промерзали. И спала Вилета не на полу, а на мягко устланной лавке. У меня громоздились катки с припасами, стояли старые лыжи, копья, остроги, висели свернутые сети и жилы для новых тетив. У Вилеты стоял против лавки круглый сундук, наверное, с приданым. Сторожила сундук роскошная шкура зимнего волка, а поверх лежала забытая прялка. С прялкой Вилета была навряд ли проворнее, чем с лыжами. Я повела глазами, ища, где бы в этой ухоженной горнице приткнуть свой замызганный кузовок. Вилета с состраданием озирала мои меховые штаны, с которых уже опадали на чистый пол капли оттаившей влаги. «Вечерить позовут?» — молвила она нерешительно. «Ты погоди, я чернавушек кликну, платье тебе подберем, какое ни есть». Я не знаю, бросилась мне кровь к щекам или нет. Славная девочка определенно решила, что я учена была только метать топоры, что меня из лесу пришедшую надо будет учить вдевать нитку в иголку, если не ложку в руке держать. Я торопливо склонилась над кузовом, скрыв от Вилеты, какой он был страшный внутри, черным-черный от ягод, грибов и просто от времени. Размотала холстину и бросила на сундук два вышитых платья. Те самые. «Ой», — задохнулась Вилета. Подхватила светец, стала рассматривать. Я вдруг взволновалась и тоже как будто впервые с ревнивым вниманием впилась глазами в собственную работу. Вилета отряхивала и гладила то одну, то другую крашеную рубаху, расстилала пестрые поневы, расправляла пушистые кисточки поясков, а я только видела, где кривоватый стежок, где разошедшийся узел, да и узор был невнятным, пустым, рожденным без выдумки и настоящей любви. Вилета подняла, наконец, голову. «Это кто тебе такую радость спроворил?» Я отвернулась и буркнула, пряча досаду. Макошь ткала, пока я на палатях спала.
Виолетта потянула меня за рукав. Макошь есть ваша великая богиня. Я знаю, она любит искусниц. Ты научишь меня так вышивать?